Так, ну ты, наверное, слышал о истории, которую мы сегодня собираемся обсудить, потому что, я не знаю, мне сразу почему-то не пришло в голову то, что можно по ней записать подкаст, но потом я подумал, это же прям идеально, мы же любим такие вещи, когда, например, кто-то потерял очень много денег за короткий срок, а в нашей ситуации потеря была не просто больших денег, а очень больших денег. Потому что, вот, например, Bloomberg написал, что никогда и никто не терял 20 миллиардов долларов в течение 2 дней. То есть последние случаи, когда так компании очень быстро, например, разорялись, это было еще в 90-е, когда, ну, индустрия, например, хедж-фондов, тогда процветала, они делали рискованные ставки, а, когда, например, там известная история, Long Term Capital Management фонд, например, там он банкротился в том числе из-за России. Это было самое крупное банкротство хедж-фонда там за много лет. То есть, наверное, даже в истории было самым крупным.
Это
Ну вот,
который Black and Scholes?
да, это Black and Scholes. Вот, но наш сегодняшний герой, он, можно сказать, что переплюнул Long Term Capital Management и вообще много кого еще переплюнул, и, наверное, это действительно такая особенная история, из которой можно подчеркнуть какие-то выводы, можно какие-то интересные наблюдения сделать. Вот, мы сегодня будем говорить о Билли Хванге, управляющем инвестиционными активами, который родом из Южной Кореи, да, но он прославился уже будучи управляющим в США, да, то есть его офис находится в США. Ты вообще, вот что ты слышал об этой истории? Что тебя долетело? Что-нибудь интересное такое, что для себя ты отметил?
Ну, на самом деле, я посмотрел, что это за фонд и где он находится, и у меня есть такой небольшой прикол, что мне прям нравится смотреть адреса, а потом на Google Мапе, короче, их проверять. Вот, у них офис на Парк-авеню, и самое примечательное, что вот Парк-авеню, ты знаешь такую авеню?
Нет.
Вот, как бы название не особо, может, известно, но дело в том, что это именно проспект, на котором бывали почти все. Потому что это проспект, который засиял во многих вообще фильмах. Начиная там от «Годзиллы» 90 какого-то там года, заканчивая «Мстители», «Я легендой». Смотрел что-нибудь из этого вообще?
Ну, конечно, я смотрел «Я легенда», да и
Ну
«Мстители» я
вот «Я
смотрел. «Годзиллу»,
легенда».
кстати, не смотрел, нет.
Ну вот «Я легенда», помнишь, там момент, когда он попал в ловушку и там перевернулся, такой всю ночь провисел со своей собакой. Вот это вот Парк-авеню, типа пересечение Парк-авеню и Гранд-централ. И вот прям там у них офис. И я такой подумал, ну нормально, он себе место, короче, отхапал, но, видимо, сейчас он будет оттуда съезжать, если еще не съехал.
Да, в общем, история действительно интересная. Я думаю, что вообще никто до 2021 года не знал, кто такой Билл Хванг. Да, и сейчас все начали в статьях искать, кто же он вообще, откуда он взялся. Вот интересно, что он родился в Южной Корее вообще, в семье южнокорейского пастора. И эмигрировал, получается, в США вместе со своей семьей в 80-е годы, где ему удалось поступить в университет в Калифорнии, Калифорнийский университет. Кстати, Билла Хванга вообще звали тогда еще Сунг Кук Хванг. Но, как многие выходцы из Азии, когда они приезжают в западный мир, да, они берут себе имя. Вот у нас, например, был с тобой такой знакомый Имин из Китая. Ты
Да. Я с
знаешь,
ним,
да?
кстати, виделся.
Да?
Да, где-то полгода назад я с ним виделся в Москве.
Как он себя чувствует?
Да, вроде нормально. Все
Вот, он
нормально.
там где-то брал псевдоним себе Кирилл в честь нашего с тобой другого общего друга Кирилла. Вот, ну, в общем,
Прикольно.
Сун Кук Хванг стал Биллом Хваном.
А,
Поступил
слушай,
в...
извини, я тебя
Да.
перебью. У меня на магистратуре тоже со мной учились китайцы, и один наш одногруппник взял имя Луи. И я потом спросил, типа, а чё, почему Луи? И он мне показывает, короче, на пляжку ремня, у него Луи Виттон, типа, Луи, Луи.
Неплохо, да,
Просто.
как можно выбирать себе имя. Вот. Но, в общем, он изначально работал в Макдональдсах на каких-то дешевых, низкооплачиваемых работах. Вот, а потом ему удалось как-то поступить в Калифорнийский университет. Он его закончил. Потом попал на, ну, не совсем на Уолл-стрит, но финансовую среду в Hyundai Securities. Ну, очевидно, что компания с южнокорейскими корнями, которая вот выходца из Южной Кореи приняла в свои ряды. Вот. Но дальше значительный шаг в успехе его карьеры сыграло то, что он попал в очень знаменитый хедж-фонд «Тигры». Тайгер, да, Джулиана Робертсона. Что-нибудь слышал об этом фонде вообще, нет?
Нет.
Но в 90-е годы это был очень известный фонд. Он, например, по количеству активов под управлением он был вторым в мире. В первом, наверное, был, кстати, Квантум Сороса. Вот Джулиан Робертсон со своим тигром был вторым. Вообще 90-е годы — это эпоха расцвета хедж-фондов. Потому что как раз идея то, что можно купить скажем так, дешевле своей стоимости какой-то внутренней, она очень активно развивалась в 80-е годы, и тогда рынок США был достаточно дешевым, да, по мультипликаторам, и там было много дешевых недооцененных компаний, а во второй половине 80-х годов случился бум, эти компании выросли, и на этом поднялись очень многие хедж-фонды. И в том числе это был вот Джулиан Робертсон со своими тиграми. Прославился этот фонд, кстати, в том числе тем, что он очень-очень громко рухнул.
А как-то связано вообще название с тем, что это азиатские тигры и так далее? Нет, никак вообще не связано.
Я, честно говоря, не знаю, с чем связано. Очень похоже, что он имел какой-то интерес относительно азиатских стран. Вот, и, наверное, там было много стратегий, которые были ориентированы на Азию. И, наверное, не случайно там оказался Билл Хван,
Да, я про это и
скорее
подумал.
всего. Но, честно
Да.
говоря, я этого не помню. Я знаю, что Джулиан Робертсон вместе со своим хедж-фондом во второй половине 90-х оказался в центре такого большого скандала. Его имя стало известно после того, как, собственно, его фонд не обанкротился, но потерял очень-очень много денег. С хедж-фондами такое очень часто бывает, когда они на пике своей популярности, они привлекают много капитала, вот, а после этого рискованная ставка, и они теряют деньги. И вот как раз...
Хеджировали, хеджировали, да не выхеджировали.
Ну, примерно, да. И вот как раз там был случай, когда этот фонд, собственно, и закончил свое существование. Он, по-моему, был открыт в 1980 году и показывал высокую доходность в 30% годовых и привлек большое финансирование, много интересов, но он не пережил пузырь доткома в тот самый, потому что, правда, если многие, например, его не пережили, потому что они, например, вложились, когда рынок был на пике, после этого рынок упал, и они потеряли деньги, то у Джулиана Робертсона была немножко другая история. Он, наоборот, вкладывался в дешевые по мультипликаторам компании, в дешевые оценки, потому что он считал, что это пузырь, этот пузырь доткомов. И он шортил технологические компании и вкладывался в дешевые, никому не интересные компании. И у него эта ставка в итоге не сработала. Он купил акции US Airways, ожидая, что они взлетят в стоимости. Это были концентрированные позиции. То есть большую часть портфеля, да, занимал это US Airways, там, по-моему, и плечо также использовалось. И эти акции пошли в стоимости вниз, и он потерял на этом очень много денег. Было, по-моему, на пике 20 миллиардов долларов у него под управлением. После этой истории, после этой неудачной покупки у него осталось 6 миллиардов. И он сказал, что все, хватит с меня, больше 50% потерял. Он вернул деньги инвесторов. Самое интересное, что ну, что те, кто с ним были с 80-го года, они заработали
так.
доходность большую, высокую. То есть все равно они оказались в плюсе. Там по статистике 100 тысяч вложенных в 80-м году, в итоге, по-моему, там 8 миллионов долларов превратились, даже с учетом вот такого падения в последний год. Но интересно, что вот кто к Джулиану Робертсону зашел позже, то есть в 90-х, они оказались с убытком. То есть когда фонд на пике популярности, уже, наверное, не имеет смысла туда нести большие деньги, потому что, чтобы рискнуть, чтобы заработать большие деньги, фонд, получается, рискует, да, и рано или поздно его этот риск играет против него, и он теряет деньги. Вот эта история. И, судя по всему, мировоззрение Билла Хванга на как надо инвестировать...
Сейчас, секунду, вот этот Джулиан, он просто отошел от дел и все, и просто больше не занимался хедж-фондом?
Он практически вот в 99-м году сказал: я устал, я ухожу. Да, он закрыл, но он уже был он человеком в возрасте был, поэтому ему можно было это позволить. Он уже был легендой, и, наверное, свои пару миллиардов он все-таки оставил. Но он не просто оставил эти деньги, он эти деньги еще дал своим более молодым управляющим, в том числе и Биллу Хвангу. Там была такая группа его как бы подчиненных, которых называли Tiger Cubs. Cubs. Cubs — это типа дети котята. Зверей, да? Как детеныш.
Да-да-да. Ну, это детеныш тигра. Cub.
Именно тигра, да?
Да, именно тигра. А знаешь, тигря... как детеныш гуся?
Так, как?
Гослинг.
Райан?
То есть известный актер Райан Гослинг — это Райан Гусеныш.
А, вот очень.
Фан факт.
Какая милая. Какая милая фамилия. И, в общем, в статье, по-моему, New York Times я читал, что они разговаривали с членами вот этого клуба тигренышей, да, и вообще кто был в фонде Джулиана Робертсона того времени, они говорили, что часть философии компании заключалась в том, что если ты получаешь убыток, то ничего страшного, потому что рано или поздно ты отыграешься, то есть там вот такая атмосфера царила. И, видимо, это сформировало мировоззрение нашего Билла Хванга, потому что в дальнейшем он эту историю очень часто повторял. То есть, когда какие-то краткосрочные убытки были, они его не останавливали, он брал больше риска на себя. Вот. Ну, а мы об этом чуть позже, да, расскажем. Чуть позже до этого дойдем. Получается, что после вот краха, ну, не краха, да, а после больших убытков и закрытия фонда «Тигра», Билл Хванг основал собственный фонд, который стал, можно сказать, ответвлением этого тигра. Он назывался «Тигр Азия», «Тайгер Эйша». И он начал там с нескольких десятков или даже сотен миллионов долларов, которые, собственно, ему дал Джулиан Робертсон в управление. И он продолжал делать рискованные ставки на азиатские различные страны.
Ну, как раз, наверное, на тигров.
На тигров, да. Не знаю, про Тайвань там ничего не сказано, но Южная Корея, Япония, Китай. И он 2000-е годы, это год бума, в том числе и азиатских экономик, всех развивающихся экономик. И до 2008 года ему удалось раскачать, так сказать, свой депозит до 3 миллиардов долларов. Он снова поднялся в своих активах. При этом он был совершенно не публичной какой-то фигурой. Ну, то есть, если ты поищешь там с ним интервью, особенно нет, описания нет, но такой вот тихий такой трейдер-инвестор, который зарабатывает очень много денег.
Ну, вообще, я читал про него, что он вроде как бы довольно аскетичный образ жизни вел.
Это во многом связано с его религиозными христианскими убеждениями, что он до сих пор живет в доме достаточно скромном. Многие газеты в статьях подчеркивают, что он водит автомобиль Hyundai. И это они подчеркивают как то, что какой-то неудачник, да? Ну, то есть, как кто-то, кто с их точки зрения, менеджер хедж-фонда не может позволить себе почему-то водить автомобиль Hyundai. Вот. Это является признаком какого-то невысокого уровня. И вот они восхищаются тем, что он водит Hyundai. И, ну, мы об этом попозже поговорим, да, вот об истоках его такого подхода скромного к жизни. Он, кстати, важную роль сыграет в том числе и в его, скажем так, инвестиционных убеждениях. Вот. Ну, что было дальше после того, как он заработал достаточно много денег, рискуя, вкладывая в азиатские компании? Дальше случился кризис 2008 года. И кризис часто приводит к тому, что те, кто поднялся во время бума, они разоряются. И, в общем-то, Билл Хванг, он не избежал такой участи.
Сори.
Не, ничего страшного. Потому что он... Вообще он обещал, что он будет инвестировать в компании азиатского рынка, но, как это иногда бывает, он не удержался, он начал спекулировать и на европейских рынках, и он, например, пытался неудачно зашортить акции Porsche и Volkswagen. После этого он там пытался поставить на рост, но 2008 год случился кризис. В итоге он в 2008 году потерял 23%. Это, в принципе, по меркам 2008 года было не очень много, да, потому что индекс S&P 500 тогда потерял больше 30%, да, российский рынок 60% с лишним потерял, но для Билла Хванга ошибкой оказалось то, что он не поверил в будущее восстановление, и он затем начал... Он вышел из активов, получается, да, и когда рынок весь восстанавливался, в 2009 году вот он получил 3% доходности, в следующем 1%, когда рынки там на 50-60% выросли за этот период, да. И это оказалось разорительным для его хедж-фонда, потому что инвесторы начали забирать деньги, и фонд значительно потерял в своей капитализации, в активах под управлением. И, чтоб ты думал, еще его и прижала комиссия по ценным бумагам США. Его обвинили в инсайдерской торговле. Он был обвинен в том, что манипулировал акциями китайских банков. Там была история с Yahoo Япония, что он использовал инсайдерскую информацию, чтобы зарабатывать. Но, как видим, в общем-то...
Погоди, это... так если он 1 или 3% сделал в 2009-2010 годах, то как он манипулировал-то вообще? Неуспешно манипулировал?
Он успешно манипулировал, но это были, я так понимаю, небольшие какие-то сделки. То есть в целом он был убыточен, то есть он потерял деньги, вот, но при этом он еще и пытался заработать на инсайдерской торговле, и ему этого не хватило. То есть ты понимаешь, что даже доступ к инсайдерской информации вообще ни разу не гарантирует успех хедж-фонду, если он рискует в других операциях. И вот ему выписали штраф в 44 миллиона долларов, ему запретили управлять активами на 5 лет в 2013 году. И казалось бы, что после таких неудач, ну то есть ладно, там неудачи в фонде Джулиана Робертсона «Тигры», да, что после этого, это все-таки не его фонд был, да, он там был просто аналитиком, потом он возглавлял собственный фонд и там потерпел неудачу, но как бы ничего страшного, оказывается, всегда можно упасть и подняться. И вот в 2013 году он открывает тот самый... семейный офис, Архегос, наверное, Архегос называется он, Capital Management, потому что, знаешь, я слушал, как вот на английском называют, да, и многие там по-разному его название произносят, потому что слово греческое, да, оно означает с греческого «предводитель», и в Ветхом Завете оно используется для... В Новом Завете, на древнегреческом, оно используется для обозначения Иисуса Христа. Ну, то есть уже можно понять, что человек определенных взглядов в управлении.
Я предлагаю это читать как Архегос.
Как-то на испанский манер такое ощущение.
Можно так-то.
Да, если у нас есть специалисты по древнегреческому в подписчиках, пожалуйста, скажите, как это правильно читать. Вот. И заметь, что... несмотря на то, что это вот называется capital management, эта структура, да, по своей сути это семейный офис, family office. Почему это сделано? Потому что family офисы. А?
Вообще никаких идей. Для меня эти family офисы и там хедж-фонды вообще считаю одно и то же.
Но смотри, в чем разница. Хедж-фонды, они подвергаются пристальному вниманию и регулированию со стороны комиссии по ценным бумагам, потому что хедж-фонд управляет деньгами других людей. Family office призван тому, чтобы управлять активами там, небольшого количества клиентов, может быть, вот даже одного клиента, потому что, по крайней мере, судя по всему, по документам, Family Office Билла Хванга управлял активами только Билла Хванга. Соответственно, если ты не управляешь активами других людей, то у тебя и отчетности меньше. Ты что хочешь, то и делаешь. Ну, как бы очень условно. И поэтому, поскольку он не мог управлять, у него был запрет, он открыл вот этот family office, который, ну, по сути дела, все равно был по своей философии хедж-фондом, да, то есть он рисковал, он делал агрессивные ставки. И вот он, получается, после кризиса 2008 года упал, но смог подняться с нескольких миллионов, он снова раскрутился до 10 миллиардов. И если посмотреть, там, во что он вкладывался, то основа его философии там, до 2020 года была эта ставка на технологические растущие компании. Он инвестировал в Netflix, Amazon, LinkedIn еще в рамках там, частных каких-то сделок. В общем, он попал в этот тренд успеха технологического сектора. Но ты понимаешь, что даже если ты угадал вот с направлением этого тренда, заработать большую доходность, ты можешь вот такую, какую он заработал, только с использованием плечей, да, то есть плечо плюс удачный тренд, и он раскрутился до 10 миллиардов долларов. Интересно, что многие банки с ним не хотели иметь дело, потому что, ну, кто хочет иметь дело с тем, у кого в резюме обанкроченный хедж-фонд,
какая-нибудь
инсайдерская торговля штраф и запрет на управление миллиона активами. Но постепенно, по мере того, как его фонд начал расти, начали добавляться
глазки закрывались.
Фонды, да, начали добавляться такие банки среди его, кто ему услуги оказывал, это Credit Suisse, Nomura, Deutsche Bank. До последнего держался Goldman Sachs, кстати. Вот. Но в 2019-м и он начал предоставлять финансирование Биллу Хвангу. И, собственно, почему он оказался в центре внимания вот такого скандала в 2021 году уже? Потому что он поставил на акции таких компаний, как Baidu, Discovery, Viacom, CBS, и он делал это, скажем так, через определенные инструменты, которые называются свопами банковскими. А мы с тобой чуть попозже об этом... А?
Я помню еще, когда работал в Сибонде,
да,
у меня была такая задача. Ну, она была, естественно, не основной, но такой в топик задача — это искать котировки кредит дефолт свопов на разные страны. И я звонил по всему миру в разные компании и выпрашивал, желательно бесплатно вообще, чтобы они нам предоставляли эти котировки. Никто на бесплатно не соглашался. Ну и в итоге вообще никто, собственно, не имел этих данных.
Но в случае Билла Хванга это были немножечко другие свопы. Помнишь, ты мне присылал картинку, как растет твой счет на Робингуде, который состоял...
Это наш счет.
Хорошо, да, наш счет, на котором всего $1000. Мы с тобой там ставили эксперимент определенный. И к...
Эксперимент еще продолжается.
Продолжается. Я надеюсь, он будет продолжаться еще много лет. Учитывая, да, что там такая достаточно долгосрочная стратегия, где мы выбираем компании, которые больше всего упали в стоимости, но при этом до вот кризиса, который с ним случился, они были эффективными, растущими. То есть такая ставка на восстановление. В июле обязательно надо будет сделать. пересмотр. Вот, и ты мне радостно в феврале-марте присылал скрины, как там вот плюс 100% получилось, да, с июля.
Ну, да.
И я даже какую-то аналитику пытался делать, потому что там больше всего росла акция Discovery. Вот, я думал, с чем же это связано? Я связывал это с тем, что, ну, они запустили стриминговый сервис, да, что... Вот сейчас у них доходы будут расти. Другие компании, которые стриминги запускали, например, Viacom, CBS, Paramount+, они тоже начали расти. А вот интересно, как иногда что-то растет, а ты даже не знаешь, почему растет. И, может быть, даже никогда бы не узнал, почему это выросло, если бы вот не вот история, которая случилась после. Потому что, судя по всему, эти акции росли. Почему? Потому что их массово скупал Билл Хванг.
Ничего себе.
Да.
Причем с плечами очень много, правильно я понимаю?
Ну, можно сказать, что и с плечами, потому что в... Скупка производилась с помощью операции вот этих тех самых свопов, Total Return Swap. Как это? Своп на акции полной доходности. Вот так это можно перевести. То есть, смотри, там кто-то говорил, что вот типа он скупал акции, кто-то говорил, что он там с плечом покупал. На самом деле там достаточно хитрый инструмент был. Вот в канале я описывал, из чего он устроен. Там они могут быть достаточно сложные, вот эти свопы, да. Но самый простой — это когда вот я хочу купить, например, акции компании, ну вот, Viacom CBS или Discovery, да, но при этом я хочу купить их на большую сумму, но я не хочу, чтобы кто-то знал, что я их покупаю. Ну, ты понимаешь, да, что если у меня там в истории какая-то инсайдерская торговля, да, если я просто куплю акции, я вынужден буду отчитываться перед там, комиссией по ценным бумагам, то есть я попаду в поле зрения. Соответственно, если я не хочу этого делать, я могу сделать такую интересную операцию, как своп. Я могу заключить контракт с каким-нибудь банком, который подразумевает следующее. Например, если акция, нужная мне акция, растет в стоимости, то банк выплачивает прибыль, да, от роста стоимости. Если падает, то я должен выплачивать банку. Ну, то есть, как бы я не покупаю акции, получаю вот эту exposure, да, то есть я получаю, ну, как...
Открытость к риску, но а при этом за этот контракт ты платишь какой-то денежный поток.
Ну да, то есть какой-то процент постоянно. Обслуживания, да, то есть банк постоянно получает комиссии, а я получаю как бы доходность или убыток по акциям. То есть, в принципе, практически как если бы я купил, да, только я их не покупаю. Банк, соответственно, если он говорит, что я вот покупаю акции, что я должен, если акции вырастут в стоимости, я должен тебе заплатить стоимость, вот эту разницу в контракте, да, между ценой покупки и ценой там текущей рыночной. Банк это хеджирует, просто покупая акции на рынке. То есть, получается, банк купил акции за тебя, если акции выросли в стоимости, то когда контракт закончится, он продаст акции и тебе выплатит прибыль, а если акции упадут, ну, тут, извините, банк продает акции, да, а прибыль как бы компенсирует тот, кто заключал контракт, да, тот, кто, вот, в нашем случае, Билл Хванг. Какие еще преимущества? Ты теоретически там можешь вообще не иметь капитала, да, для того, чтобы заключать эти сделки, потому что ты же не покупаешь сам акции, ты только заключаешь контракт с банком на то, что либо он тебе заплатит, либо ты заплатишь. Получается, я вообще практически без денег могу купить акции, да, если банк считает...
Не, подожди, что... А банк разве не возьмет залог какой-нибудь, чтобы покрыть возможные убытки от этой истории всей?
Да, там есть залог, но он значительно меньше, чем объем самого контракта. То есть я не знаю, какой залог там был, ну и в принципе такой информации нет. Но обычно это там это сильно меньше, чем там, половина, да, то есть там я, судя по всему, там было 10-20% залога, что позволяло ему фактически входить в рынок с пятым плечом, а где-то написано, что
ну
даже
да,
больше, да.
Да.
То есть там фактически там огромные кредитные средства использовались. как же такое получилось, что банки вот выдали такое количество кредитов Биллу Хвангу, потому что там объем был в реальности очень большой, да, ну фактически это кредит. Активы Билла Хванга на максимум были 20 миллиардов долларов, да, а объем его позиций, там даже до 30 миллиардов в какой-то день доходило, объем его позиций совокупный, то есть вместе с вот этими, ну, можно так сказать, заемными средствами, он составлял 100 миллиардов долларов, представляешь, да? Например, в компании Viacom CBS Билл Хванг вот через эти операции стал главным акционером, у него там чуть ли не 20% даже больше компаний стало. Как, кстати, и там и по Discovery, вот так мы оказались в одной лодке с Биллом Хвангом, да, в какой-то момент. Вот, и как бы все шло хорошо, но ровно до тех пор, пока акции не начали падение. Судя по всему, во время скупки этих акций цена разгонялась, и они росли больше в стоимости. Билл Хванг брал больше и больше риска на себя. Но в итоге компания Viacom CBS, та самая, почему я ее часто употребляю, все упоминаю, все началось с того, что как раз именно она объявила о том, что мы воспользуемся ростом котировок для того, чтобы выпустить акции, допвыпуск. Нам надо развивать стриминговый сервис Paramount+, нам надо развиваться, раз наши котировки растут, мы-ка выпустим акции. Вот, потому что у инвесторов явно есть спрос. Они не знали, что во многом всплеску котировок способствовал Билл Хванг. И они во время выпуска акций на 3 миллиарда долларов обнаружили, что спроса на их акции в реальности нету. То есть они смогли привлечь значительно ниже, чем планировали. Сам Билл Хванг, хотя вроде бы были договоренности, что он купит часть этого выпуска, он не стал его покупать. А, соответственно, без него не так много людей на это бы согласились. И после того, как Viacom CBS не смог разместить эти акции, они полетели вниз. И портфель вот этот, который составлен был Биллом Хвангом, он пошел вниз, и, соответственно, его стоимость начала падать, и банки начали спрашивать с Билла Хванга, а вот стоимость акций пошла вниз, а не пора бы ли тебе внести
закрыть
залог?
Убыток.
Да, да, там какой-то, в какой-то момент был убыток, но он был не очень большим, и даже источники, знакомые с ситуацией, тот Bloomberg об этом писал, что они говорили, что можно было закрыть с небольшим убытком, да, в какой-то момент все эти операции. Вот. Но он этого не сделал, да, и акции пошли дальше вниз, и в какой-то момент стало понятно, что вот эти акции, которые накупили банки в рамках вот этого операции свопа, что их надо продавать. А ты понимаешь, что там очень большие деньги, да, если их резко начать продавать, то цена акций должна была уйти еще ниже. И какое-то время они не решались этим заниматься, да, то есть они не решались, ну, что будет, если десятки миллиардов долларов выкинуть вот так на рынок, да, обрушат капитализацию компаний, многих из них, потому что, ну, такие большие объемы, а позицию надо было закрывать. И первым не выдержал, как ты думаешь, кто и продал все? Все активы, успел выскочить первым.
Банк какой?
Да.
Ну, наверное, Goldman Sachs.
Ну, правильно, да, потому что Goldman Sachs очень хорошо отчитался по итогам первого квартала 2021 года, а если бы он отчитался плохо, мы бы, наверное, это увидели в отчетности. Goldman Sachs решил первым избавиться от активов, и еще, по-моему, Morgan Stanley, да, они успели продать еще до того, как акции принесли им большие убытки. А вот, например, такие инвестбанки, как Nomura и Credit Suisse, не успели этого сделать. Вот есть даже такой мем, где Goldman Sachs решает, куда пустить троллейбус, кого переехать, да, Nomura с Credit Suisse или Биллом Хвангом, и он решает, что, а у меня есть два троллейбуса, я перееду обоих. Вот Если вы нас смотрите на Ютубе, можете посмотреть этот мем. Вот. И, в общем, распродажу, которую начали они, она как бы потопила и Билла Хванга, который за два дня потерял 20 миллиардов долларов после этого, и Намуру с Credit Suisse. Ну, нельзя сказать, что, они, что эта операция потопила, да, Credit Suisse. Credit Suisse потерял всего лишь 4,7 миллиарда долларов, да, всего лишь, это огромная сумма на всего самом лишь. Деле, да.
Это целый клабхаус, между прочим.
Или Патреон,
или Патреон, да. Извини, да.
Либо это, не знаю, если на российском рынке 4 миллиарда долларов, но это не так много, фикс прайс даже дороже стоит, кстати, сейчас. Пол Озона, например, вот, и...
Ну да.
Акции Credit Suisse обрушились на 20%, да, Намура тоже очень сильно пострадал, и вот интересно, да, что вот казалось бы, как должны быть настроены хорошо системы всякого риск-менеджмента в таких крупных банках, потому что уже столько кризисов случалось, столько обвалов было, а вот оказывается, что... Ну что, они не разглядели такую опасность. Хотя, наверное, дело в том, что еще эти операции были очень прибыльными для кредитных менеджеров банков, потому что Билл Хванг очень солидно платил. Где-то было написано, что 100 миллионов долларов в год комиссии по этим свопам составляли, и банки зарабатывали очень неплохие деньги с этого, с этих операций, но все закончилось вот такой неудачей. И, ну, в итоге он потерял свои деньги. И если вот посмотреть на эту историю, что вообще, кто такой Билл Хванг, да?
Подожди секунду. Все, значит, Арчегос приказал долго жить, все, закрылось, и все закончилось. И Билл Хванг сейчас либо ретает, да, либо смотрит какие-нибудь другие штуки, что делать.
Ну, наверное, да, если вообще не будут открыты расследования по его деятельности, потому что там есть...
А он что-то сделал незаконно?
Во-первых, сейчас все разбираются, а почему он не сообщал о своих сделках в комиссию по ценным бумагам, потому что я уже говорил, что вот у него был этот формат family office. И вроде как он не должен был отчитываться, но там есть правило, если ты покупаешь акции больше, чем на 100 миллионов долларов, ты все равно должен отчитываться. Он этого не делал. Вот вопрос, да, вопрос в том, что он что-то мог нарушить. Потом есть несколько интересных слухов, что, ну, на самом деле его вот этот фонд Family Office, это были деньги далеко не Билла Хванга. Что они использовали это как, ну как некоторую скрытую организацию, чтобы, ну сейчас это не подтвержденные операции, да, не подтвержденные слухи, это просто вот есть такое мнение, просто если ты посмотришь видео из их офиса, то у них есть и там старший менеджер, младший менеджер, ну то есть у них большая команда, судя по всему, даже с аналитиками, а family офисы не работают по такой схеме, да, то есть у них нет senior там operation management, ну, понятно. У них небольшая структура, а у Билла Хванга, вот ты видел, да, его офис там, ну, не знаю, офис видел или нет, но, ну, в общем, это является family офисом, но по сути своей, судя по всему, они действовали вот как хедж-фонды. Не знаю, могут ли ему что-то предъявить, но какие-то последствия для индустрии, наверное, точно будут. Если вот мы посмотрим всю эту историю, да, и скажем, ну, вроде бы... ну, вроде это такой типичный, знаешь, Гордон Гекко с Уолл-стрит, который рискует, который там занимается инсайдерской торговлей, который, может быть, проигрывает, но все равно потом рискует и отыгрывается, потом снова проигрывает. Хотя Гордон Гекко, по-моему, не проигрывал в фильме, просто его арестовали за инсайдерскую торговлю. И вообще, ну, когда читаешь, ты думаешь, что, ну, вот, да, это очередной, вот там, так ему, типа, и надо.
Очередной Волк с Уолл-стрит.
Очередной Волк с Уолл-стрит, да. Вот, но на самом деле...
по факту он таким не являлся.
Вот непонятно, кем он являлся, по крайней мере, позиционировал он себя совершенно не так, потому что большое количество статей посвящено Биллу Хвангу, которые называют его христианским трейдером. Вот ты уже упоминал, что у него был очень скромный автомобиль, скромный дом, да, и вот я когда готовился к подкасту, я гуглил Билла Хванга, и, например, я гуглил его в подкастах, может быть, он где-то участвовал, ты практически нигде не найдешь его, да нигде не найдешь его, где бы он участвовал как финансист. Он везде участвовал как религиозный деятель. Я слушал его подкаст где-то там, посвященный как раз религии, то есть это какой-то религиозный подкаст в США, и его там ведущий спрашивал, вот вы же работаете на Уолл-стрит, а Уолл-стрит это такая антихристианская какая-то антихристианское сообщество, потому что оно построено там на жадности, на том, что ты должен предавать, манипулировать, ну, в общем, не соответствует нашим ценностям. И его ведущий там в этом подкасте спрашивал Билл, а ну, как это сочетается, как вам удается быть и таким успешным менеджером? Что Билл Хванг там отвечает, я миссионер на Уолл-стрит, я вижу, что люди на Уолл-стрит, да, там есть какие-то жадные какие-то, да, какие-то не очень там по человеческим чертам привлекательные, но он абсолютно спокойным голосом говорит, я их пытаюсь на свою сторону привлечь, что вот они должны быть христианами, он говорит, что даже мне кого-то удается в это привлечь. Его вот этот family office располагался на одном этаже с его charity foundation, да, то есть его благотворительной организацией, которая называется Grace Mercy Foundation, которая, собственно, и инвестирует, ну, не инвестирует, которая отправляет пожертвования разным школам, разным другим каким-то некоммерческим организациям. И, например, известно, что 3 раза в неделю они вместе со своим фэмили-офисом и аналитиками, и, ну, я не знаю, аналитики там участвовали, нет, скорее всего, участвовали, и вместе с вот этим Charity Foundation, вместе с благотворительным фондом они читали Библию, и причем, ну, можно подумать, что да, человек христианских взглядов, ну, да, что мешает быть там христианином и каким-нибудь финансистом? Ты в личной жизни там, например, ты читаешь Библию, там, ходишь в церковь, а когда на работе, ты, в общем-то, там, занимаешься немножко другими делами. Но нет, Билл Хванг сочетал эти две вещи. Есть интервью на Ютубе, где он рассказывает, что он руководствуется волей Бога в принятии своих решений. И...
According to his timing.
Да, и что я совершаю сделки, когда мне говорит Бог. И...
Слушай, немножко Канни Вестом тут повеяло. Так. Ты не слушал Канни Веста вообще в последнее время?
Я слушал его, когда он был у Джо Рогана.
У Рогана, да-да-да. У него же там через каждую фразу, что я был в душе, и тут я слышу, что Господь мне говорит, что надо повести Америку там и так далее.
Если ты послушаешь Билла Хванга, то примерно такого же типа риторика. Причем вот в подкасте, который я слушал, слышно, что о финансах ему говорить на самом деле не очень интересно. То есть его ведущий спрашивал, ну а как вы там управляете? Какая у вас... Чего там? Чего купили? Он все время съезжал, он все время говорил, что... Он все время уходил в христианскую тематику, что мы должны там заботиться о ближних, что мы должны... Он действительно большие донаты делал, например, там есть история, что... Я не знаю, здесь записал, да, вот смотри, в 2017 году он пожертвовал фонду акции Netflix на $173 миллиона. Он также жертвовал акции Amazon, ну то есть... Большая у него была история вот таких пожертвований. Фонд вот этот Grace and Mercy Foundation, там почти $500 миллионов было под управлением. Всякие языки, которые такие язвительные комментаторы, говорят, что, ну, вот, возможно, Билл Хванг использовал свое такое положение и свое уважение в христианской среде, чтобы привлекать донаты, которые использовались в управлении фондом. его, вот этим Family Stones.
По сути, как, если это Family Office, то так делать нельзя было, правильно?
Нет, нельзя, да. Ну, это чисто слухи. Это вот просто вообще неподтвержденные, просто догадки, что откуда у него так много денег было после того, как его фонд в 2008 году и там, в 2012 году показал такую неуспешную доходность. Вот есть интересное интервью на Ютубе, я думаю, мы тоже скинем на него ссылку. Ну как интересное интервью? Просто я вот слушал его, что он говорит, и я думал, что вот он прикалывается, ну то есть он как бы серьезно говорит, то есть иногда, знаешь, бывает такое, что ты не понимаешь, это вот... мошенник человек, или он серьезно так думает, ну то есть, или он действительно следует своим принципам и, так сказать, на серьезных щах рассказывает всякие истории, как ему,
тайминг и так далее.
Да, как ему Бог велит покупать те или иные акции, вот. Но потом мне вот понравилась та часть, где он говорит о своих каких-то инвестиционных принципах, это вообще такое ощущение, что полностью различается с тем, что он вот делал, когда управлял активами своего family офиса. Но там был интересный вопрос, ему задали, а вот как вам Бог конкретно помогает выбирать акции? И там прозвучала интересная мысль, которая, я не знаю, ну, в определенном смысле в инвестиционном процессе может даже использоваться. Вот как ни странно, да, мне понравилась эта мысль. Он говорит, что вот, во-первых, три моих инвестиционных принципа, что выбираю компании, которые ведут бизнес хорошо, да, угодно Богу, это должно быть, что они создают хорошую культуру, то есть то, что сотрудники себя хорошо чувствуют, да, что они заботятся о своих компаниях, и что это компании, которые позволяют своим сотрудникам расти, ну, не только своим сотрудникам, но и пользователям, да, своего контента, своего продукта. Например, он приводит, вот почему мы инвестировали...
Можно тебе?
Да.
Я просто, когда это прочитал, я сразу подумал, companies that... Ну, вот он пишет, companies that help people grow. И я такой, типа, в смысле расти, в смысле физически расти, типа, что, куда он там вкладывает? Я сначала про это подумал, серьезно.
Ну, конечно же, он имел в виду морально расти, наверное, или в своих качествах каких-то. Но потом, ну, знаешь, это вот можно на этот счет как-то посмеяться немножечко, но я подумал, смотри, ну, это логично, что мы задаем себе вопрос, вот компания, она вот реально создает для общества пользу или нет, потому что в конечном счете богатым, успешным становится тот, ну, кто либо деньги унаследовал какие-то, своровал, либо он создал что-то полезное для общества, да. И если, наверное, бизнес, ты вот себе говоришь, он реально создает пользу для общества, да? И что он полезное делает, ты можешь это выявить, и тогда ты можешь выявить какую-то успешную компанию, может быть, небольшую, которую в будущем станет успешной. В этом видео Билл Хванг рассказывает о LinkedIn, например. Он говорит, что вот мы в них очень успешно инвестировали, мы подумали, что вот, смотрите, столько профессиональных людей объединяет эта соцсеть, она помогает искать работу, она помогает как-то выделиться себе.
Ну, облегчать жизнь хэдхантерам, хантерам.
Да, она делает жизнь людей лучше, поэтому мы в нее инвестировали. И, в принципе, если составлять такой чек-лист, да, как мы выбираем, например, компании, ты тоже можешь задать такой себе вопрос, да, а делает ли эта компания что-то хорошее, да, либо она там делает что-то непотребное, или, например, что она, в общем, долгосрочно там, например, не будет пользоваться спросом у людей. Ну, то есть...
Продам-ка я Lockheed Martin пойду и этот, Altria. Помнишь, да. Я тебе когда-то говорил, что я не буду никогда вкладываться в бухлишко, в сишки и в оружие. И ты мне еще как-то сказал, что есть вот прямо направление такое.
Ну, оно очень популярно. Есть же библейский ETF, да. Есть библейский ETF, который исключает все подобные.
Я вот был таким.
Но
это я сломался.
Возможно, потому что ты считаешь мою аналитику и мой дивидендный портфель, где есть и Lockheed Martin, и Altria, да. Да, это как бы, смотри, ну я даже задумался, да, А действительно, ну, а почему я инвестирую в компании, которые вот заставляют людей грешить, например? Но потом я вспомнил другую статистику из отчета обзора Credit Suisse по доходностям за 100 лет. Они считали разные отрасли, и две самые доходные отрасли оказались табак и алкоголь. Ну, то есть акции греха долгосрочно показывают хорошую доходность, что, наверное, немножко противоречит каким-то принципам выбора Билла Хванга, но в современной экономике это ж не всегда было так.
Ну, кстати, да, я же говорю, что не факт, что следующие 100 лет будет то же самое. У нас же сейчас все зожники и так далее. Это как бы предыдущие 100 лет еще не понимали. Во всех американских фильмах старых они там курят везде, в самолетах, там, во всех аудиториях и так далее.
Да, да, вот. И, возможно, действительно, инвестирование в соответствии с вот какими-то другими принципами более высокого, так скажем, отсутствие каких-нибудь грешных акций в твоем портфеле в следующие 100 лет, наоборот, будет хорошей стратегией, потому что любая стратегия работает до тех пор, пока она перестает работать. Вот, и... Но при этом, при том, что он такие здравые мысли говорит, ну, я сейчас не говорю то, что там Бог ему говорит, когда покупать акции, например, ну, вот по выбору компаний. Нет, в целом при выборе компании он следовал этим принципам, потому что если посмотреть, вот из чего его портфель состоял, и в принципе, и... Ну, какие-нибудь там Netflix, Amazon, это все компании, которые, наверное, подходят под эти принципы, да, там они не делают жизнь человека хуже, как минимум, а наверняка делают лучше, да, там не загрязняют, например, там окружающую среду. Он инвестировал в множество дисрапторов. Вообще его стратегия похожа на стратегию Кэти Вуд, нашей любимой, да, по которой я тоже хотел сделать подкаст. То есть это инвестиции в компании-дисрапторы, да, те, которые вот компании будущего. Если посмотреть акции, которые он выбирал, в чем-то эта стратегия похожа. Но в чем его отличие? Что при, в общем-то, интересных и правильных намерениях с точки зрения инвестиций, он задействовал при этом огромное плечо. Ну, то есть он использовал огромные риски. То есть он... Я не знаю, что им движело, то есть, возможно, он хотел...
Вот смотри, у меня вот две мысли по этому поводу. Первое — это то, что, возможно, и не он это все делает, раз мы не знаем, как там этот family office устроен, да, и кто-то это там это все проворачивал, он просто давал отмашку. Вот. А второе — то, что, наверное, ну просто сейчас вот такое время, когда кажется, что, да, господи, там... Ставки вообще на нуле, пандемия прошла незаметно, экономика восстановилась. Да, просядем там на 30, на 20, на 50%, неважно, скоро там отскочим, да. И вот как ты говорил, у него же типа отложилось, что его это Джулиан Робертсон говорил, что типа транкия, успокойся, все нормально. Падение бывает, но все потом отрастет. Вот, наверное, там, это могло повлиять на его уверенность в себе и не фартануло.
Да, но причем, получается, это уже не в первый раз с ним происходит, да, то есть он уже рисковал, да, то есть при этом его как будто это ничему не научило, и вообще человек, который описан в СМИ, и который вот ты видишь на видео и в подкастах, это как будто два разных человека. Один человек тебе говорит о смиренности и о том, что вот надо выбирать компании, которые в будущем будут дисрапторами, ну, то есть, которые будут в будущем привносить пользу, да, человечеству. А с другой стороны, у тебя в новостях какой-то управляющий хедж-фондом, ну, сейчас не хедж-фондом, там, фэмили-офисом, который очень рискует, который может использовать инсайдерскую информацию, который, возможно, какими-то коррупционными методами привлекает финансирование для того, чтобы осуществлять сделки. Вот интересно, как слова и дела могут сильно различаться. Вот, и сейчас бы я плавно, наверное, переходил к каким-то выводам от этой истории. Собственно, почему эту историю интересно рассмотреть. Во-первых, сама, ну, байка. Мне кажется, интересная достаточно.
Да, мне кажется, через пару лет какой-нибудь стриминг может даже снять документалку или целый фильм посвятить. Взять какого-нибудь там старого азиатского актера и снять такой а-ля Big Short 2.
Да, ну, тут, но конечно, такие Big фильмы Short, же но... есть даже. Это же есть фильм «Как я банкротил Бэрингс» с Эваном Макгрегором. Не видел, нет? Это, кстати, я хотел сделать подкаст на тему типа «5 лучших фильмов об инвестировании». И вот я даже начал их пересматривать, но потом забросил. Вот я как раз начал смотреть, как я банкротил Бэрингс, и там же тоже великолепная история. То есть там...
Она на реальных событиях?
Да, абсолютно на реальных событиях. Вот почему-то таких историй там в первой половине 10-х годов не было, и там в нулевые годы особенно не было. А вот в конце 90-х и сейчас, то есть когда вот бум такой на рынках происходит... Uh-huh. Очень много таких историй, и вот как раз тоже во второй половине 90-х, я уже говорил, что там Long Term Capital Management, тигры Джулиана Робертсона, и вот Бэрингс тоже тогда же обанкротился, они послали трейдера торговать куда? В Сингапур, по-моему, в Сингапур, да? Как раз героя фильма, да, который должен был совершать там арбитражные операции. Uh-huh. Ну, то есть он должен был купить там на одной бирже, продать на другой, получить гарантированную прибыль. Вот. Он там где-то ошибся и принес убыток. И он очень не хотел этот убыток, чтобы его начальство замечало, да. И он начал вести вторую бухгалтерию.
Так это Катя Пушкарева. Опять всплывает, не родись красивым у нас в подкасте. Что ж такое?
Да, опять. Ну, практически, очень похожая история. Он начал вести другую бухгалтерию, и он как бы по другим счетам, по параллельным вот этим всяким, по параллельному бухгалтерскому учету, он пытался рисковать, он брал тоже заемные деньги, чтобы отыграться, и он закапывал себя все больше и больше. В итоге, когда уже это обнаружили, оказалось, что убыток этого сингапурского подразделения составляет несколько, чуть ли не десятков миллиардов долларов. И оказалось, что весь банк, этот Бэрингс, который существовал, который был одним из первых инвестиционных банков в мире, который существовал с 17 века, если не ошибаюсь, который существовал уже к тому моменту 300 лет почти, вот этот один трейдер, он его обанкротил. То есть он после этого перестал существовать. Его, по-моему, отправили в тюрьму за эти операции, ну, наверное, ожидаемо. И... Он, когда вышел из тюрьмы, он написал книгу «Как я банкротил Бэрингс». Вот, и это стало такой известной историей. Вот, к чему я это все вспоминал? К тому, что, кстати, вот этого трейдера в Бэрингс, его очень долго боготворили, его вставили в пример всем другим трейдерам этого Бэрингс, как человека, который получает очень большую прибыль. И он сам продолжал играть в эту игру, хотя он знал, что он закапывает себя глубже и глубже. Вот мне кажется, что как и в истории с Биллом Хвангом, то есть, представляешь, если бы какой-нибудь инвестор, ну вот он не принимал деньги в управление, но, допустим, он бы увидел, как товарищ со 100 миллионов сделал 10 миллиардов, то есть он увидел, как активы выросли в 100 раз. Представляешь, насколько велик соблазн дать деньги в управление такому товарищу, да, то есть который показал очень большую доходность. И ведь Билл Хванг такой проворачивал и в нулевые годы, и его начальник Робертсон проворачивал это в 90-е годы. Но каждый раз это заканчивалось тем, что когда начиналось какое-то обратное движение, их риск вставал, как бы оборачивался тем, что они все это теряли. И получается, что если ты смотришь и выбираешь какие-то успешных управляющих или успешные фонды, очень наверняка, если у них супердоходность, это, скорее всего, означает, что в будущем они подвергнутся очень большому риску. И когда настроение на рынке изменится, их вот эта супердоходность, она их и погубит, да, их суперриск, если они там не успеют остановиться, а Билхван, по-моему, не просто не успел остановиться, он даже не думал об этом.
Не хотел, да. Вот мне даже вопрос, вот почему он даже не хотел остановиться? Жадный просто?
Или... Смотри, причем ему, судя по всему, большие деньги для жизни и не были нужны.
Да, не нужны.
Возможно, он хотел заработать все деньги в Уолл-стрит для того, чтобы их пожертвовать на, и, ну, на церковь, на, там, на славу Иисуса Христа. То есть он делал это во имя еще и благородной цели при этом. То есть смотри, я бы сказал, что вот какие бы я выводы сделал из этой истории, что вот, во-первых... Высокая доходность, высокий риск, еще раз, да, что если ты видишь, что кто-то там сильно поднялся, это касается, кстати, вот многие подписываются на трейдеров пульса, если они видят, что там 200% за год, да, человеку, возможно, просто повезло, он с плечом рискнул. Это как подписаться на Билла Хванга, если ты видишь очень высокую доходность. Рано или поздно он и себя, и тебя еще и обанкротит. Второе, это то, что у человека, ну, это, наверное, общий такой философский вывод, что, ну, нужно судить, наверное, по поступкам, потому что, если ты посмотришь его интервью, это очень-очень милый азиат в возрасте, который очень добрый, ты вообще не подумаешь, что он там какой инсайдерской торговлей занимается, да ты что? Ну, то есть, это вот самый настоящий святоша, и... А по делам мы видим, что там могут быть очень темные делишки скрыты, что, в общем-то, на веру воспринимать людей нельзя, наверное, особенно в мире финансов.